Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые слушатели. У нас в гостях историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим вот на какую тему. Приход Гитлера к власти и консолидация им этой власти. Но начнем мы с борьбы между нацистами и коммунистами и социал-демократами, так сказать, предтеча прихода нацистов к власти. Константин, скажите, пожалуйста, почему все-таки не состоялся блок между социал-демократами и коммунистами?
Ну, это был порог вот всей Веймарской республики, когда, в принципе, Веймарская республика была создана социал-демократами и либералами при поддержке центристов. И во многом она была создана ради борьбы, ради страха перед большевистской Россией, то есть перед большевиками.
То есть социал-демократы в своем большинстве были этим страхом перед красными,
да,
парализованы.
Они видели, ведь социал-демократы немецкие, это, в принципе, по большому счету, наши меньшевики.
Так.
И они видели судьбу вот своих братьев по социал-демократическому интернационалу.
Угу.
Судьба, как сами понимаете...
Судьба. Да, пессимистическая.
Пессимистическая, да. И, соответственно, они боялись. Они в общем и целом... Парадокс. Они создали Веймарскую республику. В общем, они ее не любили, потому что это буржуазная республика, это не социальная республика. Но они были основой, ее основой. И вот этот вот клубок противоречий, он привел к тому, что они со своей стороны не могли идти на соглашение с коммунистами, которые вышли из них, это независимая социал-демократическая партия, левое крыло. А со своей стороны коммунисты, которые действовали, немецкие коммунисты действовали под довольно плотным контролем Коминтерна, и уже, ну, не в начале, а вот уже ближе к концу 20-х годов, в общем и целом, позиция Москвы имела очень большое значение для них, то есть они не были, так скажем так, свободны в своих действиях уж настолько.
Ну, наверное, прежде всего финансово.
В том числе финансово и политически тоже. Оппозиция была, Советской России была совершенно конкретной, социал-фашисты. То есть это объяснимо. То, что я только что сказал. Социал-демократы, несмотря на свою, ну, социал-демократическую, Веймарскую республику, буржуазная республика, а они социал-демократы, несмотря на это, они, их политика была в том, чтобы вот, произвести определенный ряд шагов и приблизить буржуазную республику к рабочему, ну, провести социальные реформы. Это что значит? Это полностью расходится с политикой коммунистов и московских большевиков, потому что их цель... Революция и победа, свержение буржуазного строя. То есть социал-демократы фактически являются опорой, одной из опор, Веймарской республики. То есть врагами. То есть социал-фашисты. То есть коммунисты с ними на соглашение не пойдут, соответственно...
А попытки делались?
Нет, на таком уровне не было.
Наверху нет.
Нет. Естественно, выступали. Выступали. То есть были и со стороны социал-демократии определенные выступления отдельных деятелей. Со стороны коммунистов, у коммунистов все-таки дисциплина.
Это да.
Побольше, это да. Да. То есть там, как бы, если принято направление социал-фашизма, то, значит, это направление социал-фашизма.
То есть они благополучно не нашли друг друга, и кончилось, это мы знаем.
Да, и тем более, что в последнем Рейхстаге, преднацистском, когда, да, в общем и целом соотношение голосов 100 у коммунистов, 123 у социал-демократов. Это при том, что социал-демократы, основатели республики, когда-то имели чуть ли не большинство. Были самые большие фракции в Рейхстаге.
У нацистов сколько было?
У нацистов, соответственно, там пошло сокращение. Значит, самое большое было 206, по-моему, этого доля.
Угу.
А тут сократилось, по-моему, 190, вот что-то в этом роде было.
Угу.
То есть, ну, нет, это была самая крупная фракция.
Да.
Ну, и коммунисты, в общем, они на подъеме. Понимаете, 100 голосов вообще никогда не было у них столько. 100 постов.
Да.
То есть они тоже шли. И, в общем и целом, так сказать, они, ну... В общем, видимо, надеялись на свой прорыв тоже. Потому что ситуация, по большому счету, вот экономическая депрессия, которая началась, ну, в 29-м году, она ведь, по большому счету, больше играла на руку, прежде всего, коммунистам. Нацисты этим тоже воспользовались, но нацисты этим воспользовались, ну, скажем так, еще и потому, что усиливались коммунисты. То есть они вот играли
у
на этом
них,
страхе.
Значит, нацисты... Та, ну, да. У нас в прошлый раз была Елена Сьянова. Да, да, да. Она же, кстати говоря, и дала ваш телефон, да, очень спасибо, любезно. Да. Вот за что ей большое спасибо. А коммунистам на симпатии крупного капитала и людей с деньгами рассчитывать не приходилось никак и никогда. Так,
мало того, им еще и не приходилось вообще ни на что рассчитывать. Потому что у коммунистов взносы партийные, это практически отсутствует. У них безработные. Безработные рабочие. Какие взносы? А у фашистов, у нацистов, у них пусть обедневшие, пусть это... Но вот этот самый средний класс, у которого может влезть в долги, там, чтобы купить эти вот брошюрки. У нацистов, между прочим, была платная форма. Форму им не давали.
То есть это не так,
Не-не-не-не-не-не-не. За деньги. Причем... в своей прикормленной пошивочной мастерской, то есть у партии фактически, но покупать ничего подобного, никакой благотворительности. То есть это все, вот люди ходили.
Политическая борьба между коммунистами и нацистами шла на двух фронтах. Шла уличная война, да, о которой, к сожалению, у нас практически ничего не известно.
Да, потому что...
Нет, известно в узких кругах, ну, это да. Понятно. И вторая была, шла информационная война.
Да, конечно.
Каким образом происходила уличная война? И у тех, и у других были свои боевые подразделения?
Да, и они прежде... Они возникли примерно в одно и то же время. Причем, вот мы опять-таки всегда говорим о штурмовых отрядах СА, и иногда упоминаем вот этот вот самый красных фронтовиков, ну, так сказать, ротфронтовские.
Ротфронтовские, да.
Организацию военную. По-моему, называется Союз красных фронтовиков, вот, которые тоже состояли тоже из ветеранов. Но... Мы еще сбиваем. Там был еще имперский флаг был. Это была социал-демократическая организация точно таких же боевиков. И был еще стальной шлем, который был ветеранской организацией, который поддерживал национал-консерваторов. И все эти организации в той или иной степени участвовали в уличных боях. То есть потери убитыми шли не только у ОСА и у коммунистов.
Скажите, пожалуйста.
И у социал-демократов, и у
всех. Скажите, пожалуйста, Константин, каков был уровень этих потерь?
Значит, уровень потерь, значит, больше всего теряли коммунисты. Они широко принимали участие, они со всеми, как бы, так сказать, сталкивались. Угу. Вот, значит, коммунисты теряли в наиболее выдающиеся годы, ну, вот когда вот под конец уже, начало 30-х, они теряли примерно 80-90 человек в год. Убитыми, я
имею.
Убитыми.
Ну, это серьезно?
Да, значит, нацисты теряли порядка 60, что-то вот в этом районе, а социал-демократы и стальной шлем порядка 40-50. Вот это такой вот общий уровень. Соответственно, если уровень мы берем 20-е годы, вот, ну, там, начало 20-х годов, то там, в общем, так сказать, потери, ну, человек по 20-30 в год с каждой стороны, может быть, меньше.
Есть, понятно, понятно. Но, тем не менее, по улицам было ходить не очень безопасно.
Это при том, что, сами понимаете, убийство на улице в ходе боя, это, ну, уличного столкновения, это не то соотношение, как на фронте. То есть на вот этих вот, там, условно, 86 убитых коммунистов приходилось по более 400 раненых. То есть уровень соотношения раненых и убитых был значительно выше, чем на фронте. Ну, в уличном бою там скорее голову проломят, чем, так сказать, просто убьют.
Хорошо. А скажи, полиция, естественно, была на стороне нацистов?
Нет.
Или она...
Полиция, в общем, полиция, когда идет уличная драка между нацистами и коммунистами, полиция, в общем, мало интересно, кто кого побьет.
Можно сказать, что они дожидались финала... Арестовывали тех, кто не успевал убежать.
Да. Дело в том, что полиция в Германии находилась под контролем земельных властей.
То есть не централизованная.
Не-не-не-не-не. А, соответственно, она внутри подчинялась, соответственно, местному полицей-президиуму и министру внутренних дел местному. А министр внутренних дел, он был политик.
А, министр внутренних дел не был назначенцем.
Не-не-не-не-не. Мало того, в значительном числе случаев полицей-президент, то есть глава полиции, был политическим назначенцем. То есть он был, предположим, их очень много было социал-демократов. угу. которым, естественно, драка между коммунистами и нацистами вот тут совсем как-то не мешала.
Абсолютно, наоборот.
Вот, поэтому полиция в большой значительной степени держалась довольно индифферентно.
Индифферентно.
Ей главное было не допустить вот этого выплеска.
Разрастания.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот Елена Сьянова в прошлый раз говорила, что условия содержания в тюрьме, вот там это разнилось. Что нацистам, в общем-то, благоволили власти, а коммунистам не очень.
Ну, в какой-то степени да. Но здесь все зависело, скажем так, не совсем от политики властей. Дело в том, что в Германии существовала очень сложная система вот этого преследования, да? Угу. Тут все зависело не от позиции власти как таковой, то есть, ну вот, позиции власти, да? Угу. А от позиции конкретных людей. То есть судебные органы, которые осуждают, да, то есть, ну, сначала судебные органы,
да.
они были, в общем, национально-консервативны. То есть им головорез-штурмовик однозначно ближе, чем большевик. То есть вот, ну, совсем ближе. Соответственно, число осужденных за политические убийства коммунистов было больше, чем число нацистов или правых. При том, что политических убийств нацисты и правые совершали на порядок больше. Потом, вот, например, ситуация, когда тот же самый Гитлер попал в тюрьму Ландсберга на Лехе. У него были очень приличные там условия.
Это после пивного
путча. Да. Очень приличные. Там ему... там сидела вся группа нацистов, и одному из заключенных был прописан алкоголь, врачом, ну, угу. для поддержания тонуса, что дало возможность без совершенно сколько угодно проносить алкоголя в камеры. То Понятно. Есть там были бар просто был.
Да? Нет, ну, нет. там Гитлер гулял вокруг да, озера, да. купался, ну, все было ну, прекрасно.
А опять-таки, начальник тюрьмы и тюремные власти имели право, имели очень большой люфт. Они могут сделать жизнь не такую, что там только вешаться останется. Можно сделать. А директор тюрьмы Ландсберга был в общем и целом убежденный нацист. Mm-hmm. Он не был членом нацистской партии, естественно, но потом, когда он был правительственным советником, но после прихода нацистов к власти, он был уже просто пожилой человек, он, значит, выступил в поддержку нацистов, ему дали пенсию, так сказать, хорошую, по-моему, дали какой-то даже постик такой, ну, синекуру. То есть, в принципе, там правоохранительные органы, они в значительной степени, которые были не политизированы, а вот на уровне чиновников,
Да.
они были правые.
Понятно.
Потому что, во-первых, это в том числе они наследники империи. В принципе, ведь по Веймарской республике одна из пороков, почему они так плохо им работать-то было, потому что чиновничество они получили в наследство. И политики свое чиновничество не создали. То есть они меняли наверху аппарат, руководителей, а те эти чиновники сидели как угодно. В Министерстве юстиции, значит, там меняется каждый год, там, если не два раза в год, меняется министр, а там такой ЮАЭЛ, товарищ министр, ну, заместитель министра, он сидит при 12 правительствах. Вопрос, кто руководит министерством?
Ну да, кто руководит министерством. Вот.
И они относились к нацистам, ну, то есть они были не нацисты, они были скорее консерваторы национальные. Угу. И парадокс, но значительная часть, чуть ли не подавляющее большинство и полиции, и чиновничества были противниками Веймарской республики.
Понятно. Тогда следующий вопрос. Информационная война.
Да.
А, естественно, свои газеты, свои, ну, свои кинохроника.
Ну, это тоже было, да.
И все это, вот у нас мало кто знает об этой фигуре, и я бы хотел, чтобы вы рассказали побольше. Это Вилли Мюнценберг.
Значит, ну, да, Вилли Мюнценберг, в общем, это фигура, так скажем так, выдающаяся для Германии того времени. Mm-hmm. Это человек, который был, возглавлял, ну, условно говоря, красный концерн прессы. То есть он контролировал издание прессы коммунистической, причем контролировал...
Только прессы, или он же, по-моему, фильмы снимал? Нет,
фильмы он снимал, просто там вещь в чем, что на тот период до 30-х годов, скажем так, пропагандистская киноиндустрия в общем и целом развития огромного не получила. Угу. А она вот при Геббельсе, это вот Геббельс уже поставил это на поток.
Когда... Но это мы потом.
Да, но это было потом. В 20-е годы, в начале 20-х, и и позже главную роль играли в пропаганде, играла прежде всего пресса и публичные выступления. Вот. И вот это как раз контролировал Нюрнберг. Причем, почему его называли королем красной прессы? Потому что он мало того, что эту прессу организовывал, он еще умудрялся с этого получать доход.
А то есть это пропаганда и информационная война со стороны коммунистов не носила благотворительный характер. Она еще зарабатывал на этом.
Да, причем, учитывая, что у коммунистов с деньгами всегда, всегда было очень сложно, то он не просто зарабатывал, он фактически содержал на значительной степени партию на эти деньги. Ну, вот. Хотя, конечно, как говорят злые языки, он, в общем, себя не то чтобы ограничивал в жизни. То есть, как бы он получал доход большой.
С другой стороны, я думаю, что такой человек, он должен был иметь несколько костюмов.
Да, нет, там просто, понимаете, в Германии была такая система, свойственная, естественно, любому буржуазному государству. Там было очень затруднено партиям иметь печатные органы. Коллективная собственность.
Понятно.
Поэтому значительное число газет конкретно принадлежало ему. То есть там вот, как у нас вот учредители, да, а там учредители в основном частные лица. То есть, соответственно, они фактически принадлежат партии.
Там
у нацистов та же система, там вот каждый гауляйтер имеет свою собственную газету. Хотя эта газета, в общем, газета ГАУ. Вот. И в начале 20-х годов, когда нацистская пресса еще, так была в зачаточном состоянии, и главную роль играла пресса правая, то есть правых консерваторов, это концерн Гугенберга, Альфреда Гугенберга, который вот действовал, он УФА купил концерн УФА.
Киноконцерн,
да, то есть он медиамагнат. И вот было, в принципе, как оценивают немецкие историки, два человека в Германии вот такого уровня. Это был Мюнценберг, красный, и Гугенберг, правый. А в середине ничего не было такого подобного.
А, то есть вот это было два гиганта?
Да, два гиганта. А в середине там было все, что угодно, но вот все было... Там уже были концерны, которые поддерживали социал-демократов, например, Ульштайн. Он поддерживал социал-демократов, но он был Ульштайн. То есть он как бы работал...
Сам по себе,
он поддерживается социал-демократической ориентации и так далее. Но это концерн Ульштайна. Гугенберг — это конкретно, условно, правые силы все, правые консерваторы. Именно они в значительной степени сделали шаг к, скажем так, деградации населения Германии. Потому что население Германии, когда произошла ноябрьская революция 18-го года, там, значит, народ был очень политизирован. Ну, потому что все это интересно, как бы, да. И рост, был существенный рост тиражей партийных
изданий.
Да, изданий таких. Но, в принципе, это довольно быстро выдохлось, потому что в районе 23-го года, когда вот гиперинфляция, там все началось, в общем, так сказать, народу очень других проблем много было. И что Мюнценберг, что Гугенберг пошли по пути желтизации прессы. То есть, вот они стали вот там вот тот же самый, как он... Welt am Mittwoch, по-моему, или Welt am Abend у Мюнценберга, значит, это, в общем, желтые таблоиды, которые...
То есть идеологии.
Да, которые, в общем, направлены на развлечения, но с определенным подтекстом. И, что самое главное, почему они? Потому что и у того, и у другого была главная цель, на которую можно лить грязь и помои. Это Веймарская республика. То есть коррупция, любые нарушения, воровство, преступность, спекуляция, все что угодно. У центристских газет как бы неудобно, потому что они
свои.
А что Мюнценберг слева, что Гугенберг справа, они как конкретно не являются, не поддерживают власть, не входят в нее, они ее собираются давить. И поэтому они вот привели к этой самой эскалации. И вот как раз шло противостояние газеты из концерна Мюнценберга и газеты из концерна Гугенберга. Ну, условно Мюнценберг, естественно, условно концерн.
Вот в результате уличная война, безудержные информационные войны, полная поляризация общества. А не было задней мысли, что скорее бы это кончилось? Все, и пришла бы власть настоящая.
Нет, конечно, было. На этом как раз во многом и сыграли именно нацисты. Потому что у нацистов был, у них было, скажем так, у них было много лозунгов, да? Но Какие были очень важные основные лозунги? Привлекательные. Ну, так сказать, против Версальского мира, это лозунг у всех был. Так сказать, тут проблем никаких. Значит, ну, нет репарациям, это понятно. Потом, нужна крепкая центральная власть, нужен порядок, и, соответственно, мы гарантируем простому немцу завтрашний день. То есть он может не бояться завтрашнего дня. Он будет, типа, мы попытаемся там вот сделать такое. Это, значит, вот. И мы не допустим прихода к власти большевиков. То есть те, у кого хоть что-то есть, пусть немного, но какая-то собственность, она, значит, остается.
И останется.
Да, она останется. То есть нету вот этой самой вот угрозы, ну, полной, там, сказать, создания коммунистической страны, там, социалистической. Ну, коммунистической, естественно, установления коммунистического режима. Вот. И оказалось, что вот как раз в начале 30-х годов нацисты начали последовательно и упорно отбирать голоса у других правых.
И у меня вот тут же, как раз в тему, о которой вы сейчас говорите, насколько частым было явление перехода из одной партии в другую?
Очень много было.
Много, да?
Очень. Причем это мы даже говорим не о 33-м году.
Нет, нет, вот как процесс.
Да, очень много. То есть ситуация была какая? Германия, как таковая, Германская империя еще, имела довольно долгие традиции по партийной деятельности. Но там было как построено все в Германской империи? Там партия была, в принципе, замкнутым мирком. То есть вы входили в профсоюз социал-демократический. Вы каждый день пили пиво в социал-демократическом
пивнушке.
Жена входила в состав социал-демократической женской. Дети входили в молодежную организацию. То есть человек мог, в принципе, жить совершенно нормально и не общаться вообще ни с кем, кроме со своих партийных этих. В Веймарской республике это начало разлагаться очень быстро. То есть люди стали общаться значительно более широко. И, учитывая, что еще все это создавались какие-то бесконечное количество мелких партий, то есть вот это были киты, а еще было бесконечное количество мелких партий таких, ну, совсем маргинальных или, ну, мелких так, кружков таких. У каждого руководитель был, ну, то есть все как вот. И вот, а эти маленькие партии, они то соединялись, то разъединялись, то от больших партий отказывались, то вдруг, значит, там, условно, там, руководитель какой-нибудь ячейки в какой-нибудь там, не знаю, в Нюрнберге, берет и, даже не в Нюрнберге, там, а под Фюрте в каком-нибудь, берет и создает свою партию. И откалывается от общего. И потом переходит в другую. То есть там шел очень большой круговорот. Причем в ряде случаев на довольно высокие посты проходили люди, которые не были членами партии, а говорили, что они поддерживают.
А, то есть я сторонник. Партбилета у меня нет, партбилета. Но я с вами.
Да тот же самый Папен. Он всегда у нас проходит как политик партии центра. Ну, вот, Катарийского центра.
Да.
Вот, он действительно был, он и в Рейхстаг прошел по партии центра, но он не был ее членом. То есть он ее поддерживал, он был сторонником этих католических идей, так сказать, все, ну, тут, центристских. Но в общем и целом, вот он просто с ней был по пути. Вот. Так что тот же самый Геббельс заканчивал университет на деньги католического союза. Вот, сказать, он был финансирован, ну, как у него, из бедной семьи, ему финансировал католический союз. То есть католический союз, опять-таки, вот это, ну, это партия центра, фактически, вся эта организация. То есть переходы были очень часты. Ну, конечно, это не высший командный состав, но... по которой с этого имеют определенные дивиденды, как финансовые, так и политические. Но переход даже от коммунистов к нацистам и от нацистов к коммунистам, он был... имел место. То есть такие вещи были. Вот. Особенно, что у нацистов были определенные проблемы вот из-за того, что у них не просто национализм, у них национал-социализм. То есть там вот сторонники социалистического составляющего тоже были, да.
Новости сейчас на «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте еще раз. У нас в гостях историк Константин Залесский. И мы пока говорим о борьбе политической до прихода нацистов к власти, консолидации власти нацистов, а потом посмотрим. Потому что у Константина-то для нас всего интересного полным-полно. Значит, если у вас есть какие-то вопросы... Будьте любезны, вы можете их уже присылать, пока в письменной форме. по, если это СМС, +7 925 48 94 8, через Твиттер, собака говорит о Москве, через сайт там, написать сообщение. И чуть позже по телефону. Значит, просьба вопросы задавать. Ну вот вопрос, ну это правда ли, что в 2015 году, спрашивает Александр, снимут бронь, отметьте, снимут бронь с произведений Гитлера, и мы сможем увидеть реально, конкретно настоящий Майн Кампф?
Ну, значит, во-первых, конкретно настоящий Майн Кампф вы всегда можете увидеть, незаконно изданный на русском языке. Вот, он где-то настоящий Майн Кампф, просто там перевод не очень хороший, а так все это нормально.
Ну, не снимут. Константин, не снимут. Вы согласитесь со мной, что на редкость скучная книга.
Безобразная книга. Я поэтому как раз и считаю, что типа у нас запрещение в издании Майн Кампф, это только подогревает к ней интерес. По большому счету, на мой взгляд, издать Майн Кампф только надо комментарии.
Обязательно. Ну, что, вот это обязательно.
Ну, почему надо обязательно все надо запретить? Почему-то думаем, что будем издавать всю, условно говоря, геймерскую пропаганду без комментариев. Ну, надо же прокомментировать. А там же, в принципе, все видно. Все уши торчат.
Конечно. Вот.
Но, значит, нет, во-первых, не снимут. До 2015-го. Просто было, значит, существует на Западе тоже закон о, вот 70 лет после смерти, да?
Да,
авторские
да,
права.
Да, авторские права.
Значит,
да.
Соответственно, после смерти Гитлера
в апреле... Общественное достояние.
Нет, нет, в апреле 45-го года, значит, Гитлер когда умер.
Да, да, да.
То
да.
есть, соответственно, в 15-м году официально кончаются права вот эти 70-летние. Но, значит, закон, он ведь как бы что, да? Вышло, да, значит, было объявлено официально на процессе по поводу, на котором была признана смерть Гитлером, баварском, была объявлена конфискация имущества Гитлера, и его права все, имущество, были переданы баварскому правительству. То есть правительство Баварии. Значит, соответственно, правительство Баварии официально запретило публикацию Майн Кампф. Все Майн Кампф, которые сейчас опубликованы на английском, испанском и бесконечном количестве, это незаконное издание. Извините. Потому что они изданы вопреки воле правообладателя. И вопрос о 2015 году уже поднимался, и баварское правительство объявило, что оно своим собственным законом продлит свои собственные права на Майн Кампф. И никакого общественного достояния Майн Кампф и другие произведения Гитлера представлять не будут. То есть все будет вся та же самая ситуация. То есть Майн Кампф можно публиковать только незаконно, с нарушением авторских прав. Что и все и делают совершенно спокойно. В Англии в магазинах можно купить Майн Кампф на английском издании.
Ну, в общем, это все до той поры, пока власть не решит показать свою силу.
Ну да.
Но, потому что у любой власти есть та жестокость, которую они приберегают.
Нет, там Майн Кампф, причем, издано очень приличным издательством, то есть не каким-то маргинальным.
Ага.
То есть издательство, которое специализируется на издании исторических документов.
Документов.
Так что вот и как-то в Англии ничего это не вызывает. У нас, соответственно, незаконное издание. Я не знаю, откуда оно, может быть, это было ДСПшное в свое время. У меня такое впечатление, потому что немножко так староват перевод, так вот, ну, немножко архаичен. Его, соответственно, когда началась у нас перестройка в начале 90-х, его издали на русском. Если я не ошибаюсь, под видом то напечатали, что это в Риге. Ну, то, естественно, вранье было. Вот, просто печать поставили, что, мол, в Риге издали. Вот, и она ходила. Ее, кстати, довольно много продавали. У музея Ленина ее можно
было купить. Ну, там продавали, там чего только не продавали.
А сейчас, как бы, да, сейчас купить Майн Кампф нельзя, но зато ее можно всегда скачать в интернете.
Ну, скачать в интернете, да. Но если делать нечего,
ну да, ну, в общем и целом, я могу сказать честно, если кто-то хочет получать Майн Кампф, то потеряет время. В общем, это да, неинтересная, скучная вещь.
Вот, ну, буквально еще один вопрос, и дальше мы продолжим нашу беседу. Добрый день, почему перелет Гесса в Англию засекречен британцами до 2017 года? Это Леон спрашивает. По-моему, гораздо дольше.
Нет, пока до 17-го.
А, пока.
Будет продлен, то есть, вот я честно вам скажу, я уверен нам на 90%, что это будет продлено. Любая, естественно, спецслужба, любая страна имеет право продлить...
Никого не спрашивая.
Никого не спрашивая, исходя из интереса национальной безопасности. Значит, почему, значит, ну, как бы, понимаете, спросить меня почему, я как бы не могу ответить точно. Я могу предположить.
Ваша версия.
Да, я могу предположить. Дело в том, что перелет ГЕС, это вообще довольно, так сказать, довольно туманно. странная вещь. Но у меня, честно говорю, создается впечатление, что, конечно, вот таких переговоров на высоком уровне, конечно, не было. То есть не был ГЕС просто отправлен Гитлером в поездку, так сказать, нет, это все. Но учитывая, что ГЕС, когда туда прилетел, его содержали, так сказать, в определенных условиях, видимо, все-таки в течение первых...
В определенных, это в хороших.
Да-да, я имею в виду, ну, то есть...
В замке где-то,
Да-да-да, у них замок, это поместье, имеется
ну,
в виду.
Да, да.
Ну, в общем, в хороших условиях содержали, и все время туда люди приезжали, так сказать, конкретные, ну, в общем, пользующиеся влиянием, то, судя по всему, там, конечно, не просто военнопленного держали. То есть они, видимо, вели определенные с ним переговоры.
Можно предположить, да. А возможно...
Да, то есть тут вопрос ведь как. Переговоры вести было, в общем, нельзя, потому что, как бы, у ГЕС не имел связи с Германией.
Да.
То есть он не мог, вот скажем, вести переговоры. Он мог декларировать что-то. То есть вот вы не нападаете на Германию, Германия не будет нападать на вас. Ну, например, вот так вот. Да?
Угу.
Соответственно, причем он это мог делать не по заданию Гитлера, он делал от души. То есть он находился, все-таки был приближен к кругам, то есть он знал общую политику. И он мог вот такие передавать мысли Гитлера какие-то, что вот, значит, там, ну, Гитлер много высказал, Гитлер очень положительно относился к Англии, так сказать, уважительно. То есть он мог это передавать, и эти его материалы, которые он, так сказать, сдавал, они наверняка, ну, это нормальная работа любой службы, ложились в основу записок наверх аналитических. А в аналитических записках может быть указано, что а давайте мы тут признаем... Ну, то есть, в общем, это совершенно не нужно английскому истеблишменту.
Вообще?
Ну, вообще. Никак. Да совсем не нужно. Тем более, в общем, очень непонятная и сложная ситуация со смертью Гесса. Сын Гесса до сих пор уверен и утверждает это, и приводит ряд аргументов, что его отца убили. Вот. Убили ли на самом деле, ну, есть как бы подозрения и в ту, и в другую сторону, что это и самоубийство, это я как бы вот на этот не готов занять какую-то такую точную позицию, потому что есть очень большое количество аргументов, и есть слишком мало информации, то есть ее тоже не выдают так. Mm-hmm. Вот поэтому я думаю, что с Гессом это все... Да, потом поведение Гесса на Нюрнбергском процессе, в начале его, очень довольно подозрительное, создается впечатление, когда вот его там была у него анализ, что может быть... сумасшедший, что, судя по всему, его все-таки к концу войны начали здорово колоть этими самыми...
Ну, какие?
Препаратами, mm-hmm. и да, к Нюрнбергскому процессу довольно сильно закололи, тем более, что он потом так все-таки выправился. То есть, когда он вышел из-под их влияния, то, в общем, оклемался. И у него начались провалы в памяти. То есть, это очень похоже на препараты.
Mm-hmm.
Вот, то есть, в общем и целом, у англичан с Гессом очень темное дело. Явно, что... Они играли там, вели там двойную, тройную, там, четверную,
конечно,
игру. И,
мне тоже так.
Да, и оглашать это...
Да сейчас! Да.
Вот ну зачем?
Нет.
Ну
нет,
зачем,
нет, нет, нет.
Да.
И второй вопрос. Раз уж мы там заговорили про Гесса, тем более, что был вопрос такой в одной из прошлых передач. Мемуары шефа гестапо Мюллера.
Да.
Это подлинная история, фальшивка, это фабрикация.
Ну,
это?
Значит, ну, на мой взгляд, это просто полная фальшивка, причем стопроцентная. Вот, как я уже говорил, я пытался, я когда их прочитал, ну, я все прочитать не смог, мне там плохо стало, я там пролистал, так сказать, внимательно. Я пытался их поймать на фактических неточностях. И не смог, потому что там нету фактов. То есть там не на чем ловить. Это очень так вот составленный, очень-очень хорошо составленный, так разговор в общем ни о чем. То есть вот об общих проблемах. То есть этим материалам нельзя не сказать, что это Мюллер, и нельзя сказать, что это не Мюллер. То есть вот тут ничего нельзя сказать. То есть вот кого хочешь, назови, скажи, что это Мюллер. Ну и общие разговоры. То есть в этих, причем это же, по-моему, сказать, три тома, да, там или два, то есть такой большой, очень объемный материал, там Мюллер не сказал ничего. Вот то есть он не раскрыл ни одной какой-нибудь интересной тайны. Он выдавал какие-то общие фразы. И, в общем и целом, не дает фактов, на которые, которые вот он бы только знал факт, а мы бы, значит, посмотрели. Как, например, в свое время ходила ну, снимок, снимок по интернету, снимок договора между гестапо и НКВД.
О, это да, это была история.
С подписью Мюллера.
Обязательно.
Ну вот, вот там как раз все нормально. Там видно, что подписано, что как бы вот читаешь, все сразу становится ясно. Подписано группенфюрер СС Мюллер. Конечно, человек в то время не был группенфюрером. Ну, понятно, что...
Это никого не волнует. Нет, это мелочи.
Ну, это понятно, мелочи.
Это мелочи, сговорились же.
Вы, знаете, вы скажите генерал-лейтенанту мелочи, да, скажи полковнику, что ему дают в официальном документе, подпишут, что он генерал-лейтенант.
Может убить. Может убить.
Поэтому...
Ну, в интересах исторической правды.
Ну, да, да. А вот в так называемых мемуарах Мюллера там вот этого нет. Там не за что вообще зацепиться. Поэтому я, честно говоря, думаю, что это... А потом, если...
И простите, Константин, а цель? Нет, денежек,
ну,
заработать.
Нет, ну, цель, во-первых, заработать денежек. Во-вторых, значит, ну, по поводу того, что кто-то спасся, это у нас каждый год кто-то спасается из 45-го года.
И из 45-го года практически кто-то из новых руководителей, да, из, ну, руководителей Третьего, да, Рейха, да, да, работал на советскую,
да,
разведку.
На советскую разведку, да. Потом, значит, здесь, то есть я думаю, что, скорее всего, учитывая личность того, кто это продвигал...
Это если... Грегори Дуглас,
да,
по-моему.
И у меня тут создалось впечатление, что во многом это личный пиар и личное финансовое заинтересованность.
Понятно. Продолжим теперь. Скажите, значит, наступает последний раунд.
Да.
Решающая схватка. Стороны понимают, что если они победят, они удавят противника окончательно.
Значит, стороны, скажем так, такое понимание у них в общем есть. Оно есть еще даже не с 1933 года. Все начинается вот такой вот, ну, скажем так, очень... Тяжелое противостояние — это выборы 32-го года президентские. Потому что тут ясно, что ситуация у социал... Ну, скажем так, ну, не у левого, у левоцентристских кругов, в общем, очень плохая. Потому что им приходится поддерживать Гинденбурга. То есть социал-демократы выступают в поддержку генерал-фельдмаршала Гинденбурга, убежденного монархиста, антиреспубликанца.
Ну, правый.
Да, правого, да.
Образец правого политика.
Да, да. А социал-демократы призывают голосовать за него, потому что, значит, Гитлер идет.
Угу. То есть это-то они поняли уже.
Это они поняли, а только они однозначно. То есть они поддерживают Гинденбурга, чтобы, потому что, значит, если сохранится Гинденбург, то, скорее всего, сохранится Брюнинг на посту рейхсканцлера.
Рейхсканцлера, да.
И,
Брюнинг — это правый католик. Правые, ну, католики,
там,
вот
ну,
эти.
Ну да, не, ну даже скажем, там не правый, центр. Центр. Раз центр, значит, уже можно договориться, так сказать, уже. То есть не яростные противники. Вот. И что, в общем, Брюнинг стоит за то, чтобы сохранить республику, в общем и целом там социальные определенные программы, то есть он, в общем, не то чтобы очень устраивает социал-демократов, но как бы есть шанс, что он ну, не даст скатиться в пропасть. Вот. То есть они выступают за Гинденбурга, и Гинденбург, конечно, побеждает. Вот. А, причем Гинденбург побеждает только во втором туре, а в первом, естественно... коммунисты, вот если бы голоса коммунистов были бы на той стороне, то, скорее, выиграли бы, потому что, ну, коммунисты сами, Тельман, естественно, идет сам. В принципе, еще на первых выборах, то есть в марте 25 года, когда Гинденбург стал президентом, да, это, да, скажем так, был первый шаг в сторону краха Веймарской республики, ведь там его конкурент Маркс, так фамилия такая.
Вдохновляющая фамилия.
Вот. Он не прошел, не победил Гинденбурга, в принципе, из-за, ну, скажем так, амбиций именно коммунистов и центра. Потому что на этих выборах, которые вот второй тур выборов...
25-го года.
25-го года, mm-hmm. Это в апреле, значит, второй тур выборов. В первом никто не набрал, значит, во втором. Там, значит, идет Гинденбург, идет Маркс. А коммунисты выдвигают своего Тельмана, а Баварская народная партия, которая является фактически частью центра, выдвигает своего кандидата. И, соответственно, эти два кандидата оттягивают голоса, и проходит Гинденбург. Проходит, то есть, в принципе, голосов чуть ли не Баварской народной партии бы хватило, чтобы перейти. Вот тогда, в общем, эти разногласия в левоцентристских кругах, они привели к приходу Гинденбурга. Теперь им удалось отстоять Гинденбурга. Но это уже, на самом деле, звучит довольно глупо.
Это 32-й год.
32-й, да. Социал-демократы отстаивают Гинденбурга. Но Гитлер идет к власти, Гитлер набирает 36% голосов на втором туре, в первом 30%. Это много.
Это очень много.
Да, это очень много. Вот, ну, Тельман набирает там какие-то совершенно копейки. Ну, относительно копейки, 10%, в общем. И вот это как бы такой звонок очень большой. Плюс, значит, но потом ведь начинается небольшой откат в ноябре 32 года, да? То есть идет нацисты теряют голоса. То есть выборы 32 года, ноября 32 года, которые после роспуска Рейхстага. Да, Рейхстага, там нацисты теряют. Коммунисты укрепляются, нацисты
теряют. Это вот тогда коммунисты получают 100...
Да. Вот. И при этом, надо сказать, социал-демократы и центр не то чтобы теряют. Вот на ноябрьских 32-го по сравнению с предыдущими выборами. Там теряют в основном, ну, то есть нацисты теряют, там теряют, в общем, правая коалиция. Она теряет. Вот. И вот тогда как раз начинают резко активизироваться крайне правые силы, потому что они понимают, что уже все. Ну, возможны варианты потом сказать, что дальше все покатится. Вот. Тем более кризис в общем и целом идет к своему завершению, логичному. И впереди возможная стабилизация. А кто окажется на волне стабилизации, тот, естественно, набирает политические очки очень быстро. Вот. И вот это вот и начинается вот это резкое противостояние, причем, значит, тут все еще осложняется попытками генерала Шлейхера поиграть в коалицию с нацистами, то есть оторвать там кого-то от нацистов. То есть, условно говоря, такие, ну, это чисто политические авантюры, такие вот политические игры. То есть, а вот давайте мы Штрассера отколем с кусочком нацистской партии. Ну, значит, ну, то есть, явно такая вот популистская позиция генерала, который, в общем, судя по
всему... Никогда политикой не занимались.
Да. Он занимался. Он в рамках военного министерства занимался политикой. Ну, то есть, в общем и целом, вот. И этим он, конечно, очень здорово запутал все и, в принципе, проложил дорогу к этим самым. Дело в том, что суть была в том, что правые консерваторы, они собирались нацистов просто использовать.
Ну, как водится.
Да-да-да. То есть эти горлопаны, значит, нам пробьют дорогу, а мы приличные люди. Да. Будем руководить.
Ну, да. Они разобьют головы коммунистам.
Да-да-да.
Мы им скажем спасибо.
Спасибо, да. Пожмем руку.
Да-да-да.
Но не получилось. Почему? Потому что во многом оказалось, что к этому моменту, вот к моменту, к началу 1933 года, значительная часть населения, которая раньше шла за этими правыми консерваторами, она в них разочаровалась, что вот есть нацисты, которые говорят совершенно конкретно.
И делают,
и обещают, и сказали, что и все, и сделают. А эти политиканы, типа того же Гугенберга, ну что, ну условно, 30-20 лет говорим. Ну, а те начинают терять.
А там коммунисты? Да, вообще непонятная история с красными,
да,
с этими. Нет,
коммунистов просто боимся.
Ну да.
Значительная часть просто боится коммунистов. Соответственно, угроза со стороны левых приводит к тому, что в рамках даже правого блока начинается перераспределение мест в пользу нацистов. И в результате как бы консерваторы просто, они были союзниками же. И мы можем вспомнить, в первом кабинете Гитлера всего 3 нациста было. То есть, в общем, никого. То есть, правительство было правоконсервативное. Там все были, тот же Гугенберг был членом правительства. То есть, там было, ну, в общем, правительство-то, вот именно немецких консерваторов. Ничего. То есть, почистил Гитлер его очень быстро.
И Гинденбург назначает Гитлера...
Да, дает ему право...
Формировать правительство.
Да, а там дело в том, что уже последние несколько кабинетов, они президентские. То есть они не опираются на парламентское большинство.
На парламентское большинство.
Да. Вот. А германская конституция, которую в 18-м году, там, вот, в 19-м, по-моему, приняли в 19-м году, она делала из президента такого эрзацкайзера. То есть,
ну, да.
он был не просто, вот как сейчас президент Германии, никто. То есть он, у него там есть полномочия?
Ну как, он во фраке, он стоит, его фотографируют.
Он во фраке, он гаук, да?
Да.
Но, значит, ну, в общем и целом там у нас фрау Меркель, да? То есть,
да. Да.
А здесь, значит, президент мог, в принципе, все. Вот, то есть это был кайзер. И он этим пользовался, и Эберт этим пользовался, и Гинденбург этим пользовался, и кабинет Гитлера, он был президентским. То есть он был назначен президентом. И вот потом, когда были снова объявлены новые выборы, сразу же...
Это
да?
год.
33-й. Да. Вот, там, конечно, выборы прошли уже, ну, скажем так, в условиях явного давления, использования, как, скажем так, административного ресурса.
Административный ресурс — это нападение на митинги, да, да, противника.
Вот здесь уже полиция была...
На стороне нацистов полностью. Ну,
политическая воля. Там, да, как бы, конечно. Сказать, руководители полиции сразу, сказать, нацисты поставлены.
Да,
сменили сразу. Вот тут вопросов никаких не было. Тут сразу поменяли. Все руководство полиции везде.
То есть репрессивный аппарат.
Абсолютно, да. Сразу был взят под контроль. Объявлено о создании так называемой вспомогательной полиции. То есть, условно говоря, членов САСС просто вызвали и сказали, а теперь вы будете пользоваться правами полицейских.
Только форму не носите.
Да, форму не надо. Форма своя есть, да.
Пока.
Да, а, соответственно, вы полицейские. Полицейские и вперед. Как аналог наших народных дружин. То есть прав не столько, как у полицейских, но можно что хочешь сделать.
Mm-hmm.
Вот, и в этих условиях, соответственно, начинает. И все равно, кстати, не выиграли нацисты.
При всем да. вот таком административном да, ресурсе...
Все равно коммунисты получили довольно много. Меньше. Там сбили. Но Гитлер хотел получить, чтобы нацистская партия получила больше 50% голосов.
Не вышло.
Получили больше 50% вместе с правыми консерваторами. Но уже коалиционно. Уже
это
не
уже
то,
все,
не
да.
То, не то. Ну, правда, потом, значит, там быстро, значит, ликвидировали мандаты от коммунистов.
Это уже там быстро.
Ну, в принципе, уже, на самом деле, уже с этого момента, по большому счету, ну, уже Рейхстаг мало что значил.
Мало что значил, но добить все равно было
да,
надо.
Обязательно, но законы-то принимать надо.
Да, и подожгли.
Подожгли.
Вот поджог Рейхстага, о котором там какое-то время назад знали все абсолютно, сегодня не очень широко известно. Можно коротко? Да. Вот.
А вы знаете, с Рейхстагом у нас есть определенные проблемы, потому что в советской историографии всегда говорилось, нацисты подожгли Рейхстаг. Ну, нацисты не поджигали, конечно, Рейхстаг. Им это было не нужно. Там дело было в том, что поджог Рейхстага, который, значит, устроил вот этот...
Вандерлюбе.
Да.
По-моему, голландский анархист.
Голландон, еще мало того, что он анархист, он еще...
Немножко сумасшедший,
плюс пироман.
Пироманьяк,
да, любил он.
Какая
милая особенность. Плюс полуослепший в результате трудовой деятельности, он работал на цементном заводе, так сказать, потерявший работу, то есть, ну, в общем...
Ну, Константин, согласитесь, с таким человеком можно немножко поработать, и он сделает то, что надо.
Дело было в том, что все говорят, что почему нацисты подожгли Рейхстаг? Потому что им это было выгодно, и поджог Рейхстага был объявлен. Суть была в том, что нацисты, он им был не нужен, поджог Рейхстага. Они уже давно разработали вот этот закон о том, что надо лишить коммунистов и всех остальных.
Всего.
И его должны были принять на следующий день после выборов. Причем это было уже все, он был чуть ли не подписан. Он ждал своего собственного момента.
Ну, да.
И они рассчитали, что, значит, вот сейчас пройдут выборы, мы их объявим фальсифицированными, объявим вот этот закон, и все будет. Тут загорелся Рейхстаг, Геринг говорит, а что ждать-то? 3 дня ждать. Что нам ждать-то? Давайте его вперед.
Но я вам хочу сказать... Чувство времени великолепное. Сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы прерываемся. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». А в следующем часе мы продолжим нашу беседу, и вы сможете задавать ваши вопросы по телефону.
Внимание, внимание! «Говорит Москва». Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Константин Залесский, специалист по Третьему Рейху. И не только.
И не только.
Но сегодня мы с помощью Константина, огромное ему за это спасибо, воссоздаем картину прихода нацистов к власти. Как это все произошло? Итак, пожар Рейхстага и Тут уже удержу никакого нет, тем более власть в руках да, полностью.
Все уже, причем, почему после поджога Рейхстага он был опять-таки случайностью, и вот просто очень четко использовали, все уже было разработано. Значит, там же, понимаете, просто так ведь нельзя ничего делать, все нужно подготовиться.
Конечно.
То есть нужно захватить здание, захватить газеты, причем сделать это одновременно, быстро, все. Это все было готово. И поэтому, когда Геринг что примчался-то срочно к Гитлеру, говорит, Рейхстаг горит, все, надо, план вводим. План есть, его
быстро,
надо...
Быстро,
быстро. Быстро, все. И его сразу ввели, план отработан. Все на месте, все происходит очень быстро. Никто, коммунисты вообще ничего не успевают даже среагировать.
Да, тем более еще, наверное, все понимают, на чьей стороне армия.
Ну да, конечно. Ну, хотя армия в данном случае, как всегда, занимает...
Якобы.
Якобы, да.
Но левым глазом подмигивает.
Ну, в данном случае... Скажем так, армия пока, на момент прихода нацистов к власти, еще не является, ну уж так, скажем так, вот совсем ревностными сторонниками
я
режима.
Угу.
А это уже после «Ночи длинных ножей».
Потом. А, вот. И вот это вот я хочу сказать. «Ночь длинных ножей» будет точкой.
Точкой, да, да.
В нашей сегодняшней беседе. После этого мы будем ждать ваши вопросы. Ага.
Вот. И, значит, сейчас пока... Армия получила гарантию, во-первых, что опять не будут вмешиваться в ее дела, как и раньше,
да.
Что она будет увеличена.
Да, коммунистов придавят коммунистов. Полностью
но,
окончательно.
Но это в данном случае армию пока не столько волнует.
Нет, но все равно
волнует,
приятно.
Да, приятно. Да, волнует, но что значит, будет крепкая центральная власть, будут военные, и главное расширение армии. А в принципе, армия уже подготовила эти планы. Эти планы есть, это не планы Гитлера. Это планы, разработанные военным министерством. Об увеличении армии в 2 и потом, значит, в последующие в 3 раза. Гитлер говорит, сразу увеличиваем в 3. Ну, что ждать-то, да? Армия говорит, мы не можем сразу в 3. Это нельзя так, что типа вот сегодня там 100 тысяч человек, завтра 300. Это нельзя, надо, ну...
Постепенно.
Постепенно, так сказать, ресурсно. Ну, Гитлер говорит, нет, делаем сразу 3. В результате делают 3 столько же времени, сколько бы делали и тогда 3. То есть сначала постепенно, просто делают сразу. В результате начинается бардак, ну, как положено у нацистов. У них там все было очень запутанно. И, в общем...
И вот этого немецкого знаменитого
порядка...
Ой, ну порядка.
Что вы, это такая сказка. Значит, там был такой хаос, причем хаос, до которого, наверное, любой другой стране расти и расти еще очень долго. То есть там совершенно кошмарный был хаос компетенций. То есть одним делом занималось по нескольку ведомств, которые друг на друга тянули одеяло. Угу. Причем за большие деньги. Ну, то есть, конечно, финансирование.
Ну да.
Государственные учреждения, которые занимаются, в принципе, одним и тем же. Ну, то есть, пересекаются области. И вот кто выиграет, кто лучше работает, тот, значит, то компетенция увеличивается. Плохо работает, уменьшается. Геринг на подъеме, у него он становится там и экономикой, и руководитель авиации, и Пруссии.
И полиции.
И по полиции, и все. А потом все меньше, 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 меньше. Другие приходят. Да, но посты он все сохраняет.
Понятно.
Чтобы те, кто, значит, у него кусочек компетенции отнял, знали, что, значит, чтоб карась-то не дремал.
Ну
потому
да.
Что, а вот... Ну, в общем, такая вот система. И, значит, вот происходит захват власти, военным это гарантировано, и военные вроде, ну, как, ну, нормально все идет. И вот тут начинается очередной виток бардака. Потому что, значит, нацистская партия состоит из двух частей, официально. Это штурмовые отряды. То есть,
СА.
СА, да. То есть это коричневые рубашечники, которые захватывали улицу.
Которые, собственно говоря, считают, что никакие не поганые политиканы, а они привели к власти.
А есть, соответственно, партийная организация. То есть это местные партийчики. Значит, основные посты там, депутатов, кормушки получают партийцы. СА, значит...
Маршируют.
Маршируют.
Они также маршируют.
Маршируют. И, значит, там как, народу много в ВСА, все голодные, всех кормить надо. Руководители ВСА во главе с Рёмом начинают захватывать власть параллельно с партией. То есть партия захватывает места в местных лантагах, в правительствах, ну вот это все.
Да,
а ВСА назначает своих комиссаров везде. А вот так вот, приходит там в полицей-президиум человек, говорит, я комиссаром назначен. И говорю, я тебе руковожу этим полицей-президиумом. И вот так вот начинается такое вот значит, распространение комиссаров ФСА по всем государственным учреждениям.
То есть параллельная власть?
Абсолютно параллельная власть. Значит, при этом Рём начинает выступать с... Да, при этом возникает еще ситуация. Как только нацисты приходят к власти, Гитлер, ну, в данном случае не Гитлер, так сказать, его подчиненные, заявляют, что в партию начался вал народа. То есть народ идет в партию.
Вместе с победителями.
Вместе с победителями. Так называемые бифштексы. Сверху коричневые, внутри красные.
Понятно.
Вот. В партии начинается резкий рост рядов. Заявление высшего партийного руководства, что мы должны хранить чистоту рядов, в связи с чем запрещаем прием в партию. И прием в партию начнется через 3 года. Или через 4. Ну, когда будет объявлено дополнительно. Но люди хотят быть рядом с властью. А СА не назначает никаких ограничений. В результате СА начинает расти стремительно. И вскоре, к концу 1933 года, достигает 3 миллионов человек.
Это колоссальное. Армии совсем не понравилось.
Ну, нет, армия в шоке. Потому как, значит, она так сначала в шоке, потом немножко отходит, говорит, ну, в общем, нормально будет СА, это будет такая, значит, ну, НВП, да, начальная военная подготовка.
Ага, ага,
и тут Рём начинает выступать с высоких трибун, где он заявляет, что, во-первых, мы нанесли удар налево, ну, по коммунистам, теперь надо нанести удар направо, значит, потому как, ну, тоже враги, ну, у нас есть линия, вот, а потом надо создать народную армию. То есть объединить Рейхсвер со штурмовиками и назначить руководителями тех, кого больше. Ну, Рейхсвер 100-тысячный, увеличенный в 3 раза 300-тысячный,
а
их 3 миллиона. Вопрос, кто будет руководить народной армией? Соответственно, Рем вполне намекает, он сейчас является уже министром без портфеля в правительстве, что, в общем, военным министром, в общем, ясно, кто будет. Ну, вот если у кого 3 миллиона, тот и будет. Значит, армия начинает очень волноваться. Капитаны немецкой промышленности начинают волноваться, потому что они понимают, что удар вправо — это как раз вот
по ним,
да. То есть немецкие консерваторы в прострации, значит, что, оказывается, партия, которая пришла к власти, это партия революционная. То есть как бы никто революцию-то, в общем...
То есть Гитлер, Геббельс, там, вот эти все ребята.
Они тоже не
дело
хотят.
Сделано.
Дело сделано.
А Рэм говорит, да нет, вы что?
Конечно. Вы? То есть дело мало того, что сделано, оно сделано. Теперь вот как раз-то вот работа-то и начинается. Нужно сейчас вот всех под себя, значит, подмять и там готовиться к захвату жизненных средств, к построению нацистского режима, все-все. И вот тут Рэм начинает, значит, вот это все. Причем он же не один. То есть их 3 миллиона. Мало того, что 3 миллиона, значит, он на них опирается. Еще и эти его комиссары. Соответственно, уже 34-й год начинается. Уже как раз комиссары, которые нужны были на моменте, ну, надо захватить власть, надо выгнать из местных правительств, местных этих там социалистов еще оставшихся. То есть есть там масса моментов. Там, как, там же были еще лантаги, где были кто-то больше.
Ну, это
больше.
Земельные да-да. Парламенты.
Где, соответственно, были выборы. То есть это нужно...
Не, ну надо из полиции выгнать всех ненадежных еще.
Да, потом было принято решение, что еще были проведены одни выборы в Рейхстаг, там уже, естественно, все большинство, то все нормально. И потом сказали, что вот вообще-то, вот это была великолепная идея, я не знаю, кому в голову, но Фрику, наверное, она, скорее всего, пришла в голову, что
Фрик это
министр внутренних дел и руководитель фракции НСДАП в Рейхстаге. Значит, он выдвигает, официально говорит, что, ну, лантаги, они в Германии, значит, процентное отношение там должно быть такое же, как в Рейхстаге. Ну, что выборы лишний раз проводить?
Красиво.
Ну, и еще проблем никаких.
Все, в общем, да.
Все, да, значит, все. Мир, дружба, так сказать.
Да.
Пиво. Вот, и, значит, идет захват, и, в общем, комиссары СА уже не нужны. А куда девать?
А куда они уже привыкли командовать?
Нет, мало того, что привыкли. Они же до января 33-го года, они занимались, вот, они захватывали улицы. А теперь что делать? Газеты раздавать на улицах, значки продавать. Ну, а больше делать нечего. Они же больше не нужны. А они продолжают расти. Потому что народ-то куда-то вступать надо.
Да,
они, надо присоединиться к правящей партии, а правящая партия себе никого не принимает. Значит, они вступают в так называемые партийные организации. То есть в СА. И Рём начинает чувствовать, что за ним, в общем, 3 уже там к 4 идет миллионам человек.
Как у них с оружием?
С оружием у них относительно плохо. То есть они считаются все-таки организацией невоенной. То есть у них дубинки, прежде всего, то есть оружие не огнестрельное официально. Но есть определенные запасы. плюс, значит, в принципе, можно, так сказать, приобретать кое-чего. И вот они начинают создавать склады, где там пулеметы начинают появляться.
Кстати, да. Я всем, кто этим интересуется, рекомендую фильм «Лукино Висконти. Гибель богов».
Да, великолепный фильм.
Ну, сам по себе фильм потрясающий. Да. Там этот момент, эпизод, да. Он да, очень да. хорошо да. показан.
Вот. И, значит, они начинают, в общем, у них оружие у них начинает, так сказать,
скапливаться.
Они его не очень демонстрируют, но Риом начинает делать заявление одно другого хлеще. То есть он на собрании своих товарищей, там, ну, скажем, он все время общается, начинает заявлять, что, в общем, Гитлер-то нас, в общем, по-моему, предает. Он предает нашу нацистскую революцию, потому что мы должны двигаться вперед за истинные нацистские идеалы.
То есть среди нацистов РЭМ возглавляет крайне левых.
Да, ну, скажем так, он... Понимаете, левым их его назвать сложно. Ну, левые — это штрассеры, которых выгнали к этому времени
выгнали,
из партии.
Да, да, да. Да.
А он, скажем так, он не левый. Он, ну, в какой-то степени революционер. Потому
я бы через «э» оборотное, да, да. революционер.
То есть он как бы хочет идти дальше вот такого социализации.
Представление у него есть о том, чего он хочет добиться? Программа?
Он хочет армию возглавить.
А, все.
Да. То есть он, соответственно, видит себя и своих штурмовиков вот в том, что в государстве, что вот ему отдадут вот это все. То есть фактически ему отдадут все милитаристские организации в Германии. То есть, вообще-то, почти всю Германию. Ну, то есть, я не знаю, кто там будет мощнее его. Вот, вермахт, естественно, начинает волноваться, потому что объявляется, что вермахту будет место в этой армии, конечно. Они будут инструкторами.
Хорошее дело.
Да. Да. Генералы, значит, ну, прусские генералы, и не только прусские, они, конечно, в шоке, потому что они это не собирались делать. Вот. И Гитлер решает, что ему, в общем, нужна армия профессиональная. Ему не нужно это ополчение бесконечное. Плюс, значит, он собирается быстрыми темпами строить военную экономику. Для этого ему нужны...
Рабочие руки.
Ну, не только рабочие руки, ему еще нужны топ-менеджеры, которые будут этими рабочими руками.
А уж эти 3 миллиона-то ему точно не нужны.
Нет, совершенно.
В этой конве...
Абсолютно нет. То есть ему, в общем... Да, плюс для подавления внутренних беспорядков они не нужны. То есть не нужны. Во-первых, никаких внутренних беспорядков нет. То есть какие-то, значит, столь большое количество коммунистических депутатов оказывается пшиком. То есть, как бы, вроде, да, там, 100 депутатов от коммунистов, 120 от социал-демократов, значит, должно быть протестное движение. Нет протестного движения. Нету. О, тихо. Значит, подавлять некого. Их только число растет. Они только там вообще дикие концлагеря устраивают. Что, в общем, с одной стороны, как бы, ну, нормально, но с другой стороны, ну, для нацистского режима, да, потому что там попадают противники. А с другой, ну, в общем, цивилизованная страна, все должно быть все-таки, ну...
В рамках
закона. То есть незаконно, но в рамках закона. Mm-hmm. Тем более там СС подрастает, в общем, в рамках СА, и это более... там нет никакой вольницы, там воля фюрера для нас закон, то есть совсем, ну, так сказать, правильная нацистская организация. То есть и плюс... Начинается ситуация, значит, что армия очень недовольна, промышленность недовольна, в руководстве нацистской партии недовольны еще больше. Потому что что Геринг, что Гиммлер, что Геббельс, все вообще понимают, что если вдруг все армии и вот этим всем будет руководить Рём, то кто они? То есть тогда, значит, Гитлер — это трибун, всем руководит Рём, а их... Ну, на задний план. И начинается, значит, сбор компромата, представление. Ну, в общем, начинаются политические игры.
И недолгие достаточно.
Недолгие. Но, опять-таки, все договорились. Значит, Геринг задействовал свой институт по прослушке. Значит, Гиммлер, которому за это отдали гестапо. Вот именно за это, что он, значит, принял участие. Гиммлер человек был не самый
решительный,
да. Но вот когда ему гестапо отдали, Гейдрих его уломал. Говорит, тут надо, говорит, это самое.
По-быстрому.
По-быстрому. Он говорит, у меня Рём мой друг. Он говорит, а гестапо? Он говорит, ну, если гестапо, тогда.
То тогда,
то да. То тогда, конечно, да. Да, тут, да.
Провалы в памяти.
Да, провалы в памяти, значит. И вот проводится это, значит, так называемая «Ночь длинных ножей», в ходе которой...
Немножко поубили штурмовиков.
Да. Причем, действительно, не очень много. Там главное было нанести удар. Причем...
Там, наверное, основной удар-то был по руководству.
Да, причем там ведь это... В Германии это называется афера Рёма.
Пёра Рема.
Да, Рем-афер. А, то есть, в принципе, было ведь объявлено, что это Рем готовит путч. Что, и вот это ответная реакция. То есть мы подавили путч, заявил Гитлер. А, конечно, это ну, никакого путча не было. Он из-за этого скандала с армиями, он вызвал, Гитлер вызвал Рема и приказал тому на месяц уйти в отпуск, причем еще в отпуск всех отправить этих, всю СА. Ну, отдохнуть месяц. И Рема сказал, что он уходит в отпуск.
Да.
Но через месяц он вернется, сказал Рема. Пусть никто не думает, наши враги не думают, что СА это, значит, вот ушли в отпуск и не вернутся, они вернутся. Ну, то есть, в общем, довольно сильно хамил, если честно сказать. То есть лес на рожон, так сказать, чувствуя за собой сил. И решил собрать вот в этот самый, там, в Баварии, в небольшом пансионатике.
Да-да-да, все руководство.
Бат-Визе, да, собрать. Нет, даже не руководство. Он собирал друзей.
А-а-а.
Просто так получилось.
Еще лучше.
Просто так получилось, что значительная часть его друзей — это как раз руководство. Но не все. Не все руководство. Там, в принципе, это был... Но это люди были, занимавшие очень высокие посты в ВСА. И вот был нанесен удар. В принципе... Плюс еще этой ночью длинных ножей воспользовались на местах, чтобы там свести личные счеты, чтобы убить там...
Ну, даже, своего заместителя, да. Там компаньона.
Да, они убили руководителя партии католического центра Клаузнера. Ну, то есть, так, еще убили там несколько человек, так сказать, для... Убили фон Кара, который в свое время разогнал пивной путч. Ну, так уж, ну, чтобы уж заодно. Вот. Ну, в общем, там число убитых неизвестно. Значит, официально говорят, значит, то есть, за границей социал-демократы заявили, что там больше 1000 человек, но по большому счету там, по-моему, в районе 100 человек это все было. Ну, тоже убийство, как бы, ну, да, тоже без суда и без следствия. Рема расстреляли, ну, не расстреляли, Рема убили в камере, застрелил его Теодор Эйке. Ему предложили покончить с собой, а он отказался.
То, кстати, тут спрашивают о Теодоре Эйке, есть несколько вопросов, но вот сейчас вы заканчиваете уже, Константин.
Да, ну а что? Вот, и по РСА был нанесен удар. То есть вот это вот было убийство этих руководителей, там было просто несколько действительно одиозных фигур, их убрали, но главное, вот был нанесен удар, и было объявлено, что вот руководство РСА готовило переворот. После этого РСА пошло на спад, причем резкий. Их сократили до, там, 1 200 000, по-моему, до 1 200 000 их сократили, и их перевели как раз на начальную военную подготовку. Ну, и, соответственно, продажу листовок, значков. Ну, да, и раз в году шествие, конечно.
Ну, обязательно. Да, как без этого?
Но это не часто. То есть, в общем и целом, СА свели... Вот это вот был взлет СА в 1933-1934 годах, и здесь пошли они на спад. А после этого начался взлет СС. Концлагеря были переданы СС, к тому же Теодора Айке, раньше даже, это раньше были еще переданы, но теперь СС стала самостоятельной организацией. Раньше она считалась частью СА.
Ага. А Теодор Айке это?
Главный инспектор концлагерей. На тот момент он был комендантом концлагеря Дахау.
Ну что ж, почетная должность.
Ну, да. Гордиться можно. Он создатель системы концлагерей.
Создатель системы концлагерей. Вот. Итак, вы можете задать ваш вопрос Константину Залесскому в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Твиттер говорит МСК. Что у нас? Ну через наш сайт прислать сообщение. И включен прямой телефон нашего эфира. При малейших проявлениях хамства, антисемитизма и всего остального, извините, вы знаете, я человек невоспитанный, пошлю. Честно, вот честно говорю, пошлю. Все вопросы, исходящие из исторического интереса вашего, только приветствуются. Итак, 7373948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Константин. Вот некоторое время назад была Елена Схьянова здесь. Вот.
Да, в прошлые выходные.
Вопрос, вот вы помните, наверное. Но ее ответ меня не удовлетворил, поэтому я хотел бы, Константин, вам задать этот вопрос. Да. Вот как получилось так, что высококультурная страна Германия, которая отнюдь не была в кризисе, да, там в 23-м году вся инфляция прекратилась, и была высочайшая наука, там ядерная физика развивалась.
Так, все
там...
понятно. Все, да. Как... И вопрос, как... вопрос.
Нет. А вопрос такой. Вот какие именно вот механизмы моральной защиты были сломаны у немцев, и какая сила все. Сломала эти механизмы?
Спасибо. Да. Это про зомбирование, да. Я так
значит,
думаю.
Значит, прежде всего, вот та самая инфляция, которая, гиперинфляция, так называемая, которую вот упомянул наш слушатель.
Кстати, извините, Константин, да. Я всем рекомендую книгу Эрих Мария Ремарк, такая вот известная немецкая писательница, ха-ха. Вот Эрих Мария Ремарк, «Черный обелиск».
А, да.
Там это в лучшем виде описано.
И, значит, гиперинфляция нанесла колоссальнейший удар вот не фактом того, что, ну так, цифры, да, там, поражающие воображение, да, сколько там доллар стоил, по-моему...
Да миллиард!
420 миллиардов марок.
Ну,
4200 миллиардов марок. Вот.
Это как считать-то?
Вот это невозможно считать. И главное было что? Что, во-первых, этот удар гиперинфляции полностью уничтожил сбережения.
Конуш.
С одной стороны. С другой стороны, он принес определенную прибыль людям, которые брали ипотеку и кредиты на строительство жилья, потому что они жилье получили просто даром.
Ну да.
С третьей стороны, они подорвали веру людей в завтрашний день. Дальше, когда наступила стабилизация, цены пошли вниз, конечно, да, была введена золотая марка.
Да.
Но золотой марки у людей не было.
Ну да.
То есть падение уровня жизни было колоссальное. И у людей, вот, ну, по поводу высококультурной страны, тут вот это небольшой миф, то есть не надо как бы думать, что вот Германия это такое вот, что вот у нас там есть Шиллер и Гёте, и вот это вот Германия есть.
С утра все читают Шиллер и Гёте, а в обед слушают Штрауса.
Да, то есть, нет, там немножко было по-другому, но вот этот вот психологический удар, он был чрезвычайно сильный, и мы можем совершенно конкретно говорить о том, что во время Веймарской республики, вот в середине 20-х, конце 20-х годов, произошло дикое падение нравов. Колоссальное.
Пожалуйста, обратитесь к соответствующей литературе. Да. Посмотрите фильм «Кабаре».
Да, кстати,
он
да.
тоже будет способствовать да. пониманию.
То есть,
Берлин, тогда говорили, да. Берлин столица Европы. Какой Европы? Гомосексуальной, да. шпионской, да, бандитской, да. мошеннической?
Да. Соответственно, создание того же самого института сексуальных исследований, по-моему, так назывался Хоффман. Значит, проституция зашкаливает. Нетрадиционные сексуальные ориентации зашкаливает. Значит, люди... вот эта инфляция и последующая за ней стабилизация привела к тому, что воровство достигло колоссальных размеров. То есть, например, в Гамбургском порту перестали разгружать пароходы из-за границы. Ну, кто-то их привозил.
Да-да.
Их просто разворовывали те, кто разгружал пароходы. То есть и рабочие отказывались разгружать что-то, если им не давали часть того, что они разгружают. И вот шло вот это вот разворовывание.
Как это трогательно.
Да. Одновременно, значит, обвиняли спекулянтов во всех бедах. Соответственно, ну, сами понимаете, что если обвиняют спекулянта во всех бедах, то украсть у спекулянта, в общем, это дело благое.
Не, ворованное, да. у ворота украсть.
Соответственно, если мы посмотрим фильмы и художественные произведения, я имею в виду популярные, того времени, то кто их герои? Их герои преступники.
Конечно.
Их герои воры, их герои авантюристы. Это не положительный герой. Это тот герой, который востребован обществом.
Конечно.
То есть тот же самый доктор Мабузе.
Мабузе. Много и сразу.
И вот это, то есть идет колоссальное разложение общества.
Угу.
Если германское общество там насчет культурное и некультурное, это мы можно
ну,
там
это, да.
Но оно было в общем и целом моральным. Ну, не высокоморальным, но оно было в общем моральным.
Да.
И эта мораль упала. Причем да. сильно, она рухнула.
Да, и плюс к этому, не сказали об этом, я думаю, и унижение Первой мировой войны.
Нет, это само собой, это давление, конечно. Тут это, я просто так думаю.
Можно много факторов
назвать. Но вот это вот моральное...
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим, вы будете задавать ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Константин Залесский. Вот тут меня обвиняют в том, что с антисемитизмом... Александр, это Александр. Также не допускается... А у меня ничего не допускается. У меня в программе полная демократия. Но решаю все я и гость. Вы понимаете, вот так вот интересно. Никакие проявления вот такого нездорового национального не проходят. Не проходят. Итак, Константин, задается вопрос. Я не буду его читать, он несколько непонятен. Человек, наверное, торопился. Почему у нас нацизм называют фашизмом?
Значит, здесь нужно обязательно иметь в виду, что у нас сейчас царит просто полная путаница в мозгах и во всем. У нас говорят, значит, что значит, национал-социализм — это Германия, фашизм — это Италия. Значит, надо иметь в виду, что все явления имеют свое собственное название. Да, в Германии вот тот режим, о котором мы сегодня говорим, это национал-социализм, то есть нацизм, национал-социалистический режим. А фашизм — это более широкое понятие. То есть просто термином фашизм называется как режим в Италии, где фацио де комбатанте, союз ветеранов.
Да, союзники.
Союзники.
Бойцов даже скорее.
Да. Комбатанте, ну да. И фашизм как понятие, которому принадлежали и итальянский фашизм, и германский национал-социализм, и польские пилсудчики.
И Франко, наверное.
И Франко, и бесконечно, и Мосли, и, ну, их очень много. Дело все в том, что вот суть этого названия «фашизм», мы его не понимаем, потому что это, мы взяли это зарубежное слово, да? Mm-hmm. Вот если бы мы его взяли название «союзники», и то мы бы понимали суть его. Это прежде всего движения и режимы, основой которых, питательной массой которых, вот в широком смысле, в каждой стране, естественно, своя собственная. Каждая страна своя. Но питательной массой которых стали ветераны войны.
Войны, конечно.
Вернувшиеся с фронта.
Везде.
Везде, везде.
Везде.
Победившие, проигравшие, они вернулись, и они оказались не у дел.
Опять же, ремарк.
Абсолютно нет, конечно. Они оказались не у дел. Мало того, что они оказались не у дел, они оказались выброшены на сторону и у победителей, и у проигравших. Все блага от победы в войне получили те, кто не воевали.
Конечно.
А эти люди пришли, война шла 4 года. Даже 5 лет. Нет, 4 года. Война шла 4 года. Люди ушли 18 лет, пришли 22 года. Ничего не умеют. Он умеет стрелять, он умеет убивать, он знает, когда у него убивают рядом товарища. Он вспоминает фронтовое братство, которое для него это братство... Ну, вспомните, как ветераны у нас Великой Отечественной войны.
Конечно.
Мой товарищ, мой полковой товарищ, это человек ближе брата. Абсолютно та же ситуация, что они... Плюс они умеют стрелять, и они видят, что в стране царит коррупция.
Черт знает что.
Да, что они за что воевали? Они хотят... Как везде, как и сейчас, крепкую власть, которая все решит. Почему? Потому, а мы ее поддержим. Плюс мы умеем стрелять, мы умеем бить морду на улице, мы готовы идти до конца. Вот это питательная основа, вот это ветеранское вот это движение. И вот на этом как раз фашизм во всех странах и сделал свой рывок, потому что он мог опираться на людей, которые были готовы драться и умели держать в руках оружие. И они эту всю, всех этих политиканов, они могли просто выкинуть. Вот, и в той или иной степени, вот это как раз фашизм, вот в широком смысле этого слова. А национал-социализм, о котором мы говорим, это вот чисто германское. Mm-hmm. Кроме ветеранского движения, у него там и движение Фелькиша, и немецкий романтизм. Как ни странно будет звучать, но нацисты — это романтики. Они не материалисты, они как раз выходцы из этого самого немецкого романтизма.
Да, и, Константин... задают этот вопрос. Люди, они считают, что это очень важный вопрос, естественно, про Ананервы, про которые написано 5 триллионов книг.
Да. Ну, на самом деле, да, это как бы... Ананервы, одна бы, скажем так, если все вот эти книги основные, из этих сколько, 5 миллионов, вы сказали?
Ну,
да? Вот из них 4 миллиона 900 тысяч — это сказки. Вот, потому что Ананербе — это организация в рамках СС, которую, естественно, все знают. Это, в принципе, вот то, что и звучало ее название. Ананербе — это источник жизни. То есть это общество, созданное Гиммлером для того, чтобы найти истоки германской нации. То есть германские традиции в ландшафте, в музыке, в рунах, во всем комплексе.
Ага.
В принципе, по большому счету, чтобы создать новую религию. вот возрождение язычества, вот это носился с этим Гиммлер. Плюс, значит, создание картотеки ведьм. Очень так интересно.
Это важная вещь.
Да, исследование. Это, ну, денег довольно много было затрачено, но люди составили картотеку ведьм. Были написаны работы по рунам, по рунологии. Все это было... Значит, к мистике это нет никакого отношения. Это, в принципе, исследования, проводились археологические разборки, и все комплекс. А, значит, организация экспедиции в Тибет, это не они. АННРБ не дало деньги на организацию экспедиции СС в Тибет Шехера.
Хотя было... этот, как
он
его?
Обращался.
А Феликс Муздержинский Блюмкину дал деньги.
Он
поехал в
Тибет. А Гиммлер не дал. Причем...
Хотя не искать Шамбалу, а англичанам кровь испортить.
Я ехал, в принципе, тоже англичанам кровь испортить, но заодно он ехал, на самом деле, это была этнографическая экспедиция. Шамбалу тоже никто не искал. Вот. А вот материалы, которые привезли, тут уже Гиммлер дал денег, их стали разбирать. Потому что, ну, как, материалы, их надо разбирать же, там много. Был создан институт востоковедения в рамках АННРБ. Плюс АННРБ в общем и целом была организация бедная. У Гиммлера вообще никогда денег не было. У него проблемы были очень большие с деньгами. И АННРБ работала, в общем, на остаточном принципе. Денег было мало. При этом, если вот университеты в Германии через общество Кайзера Вильгельма финансировались очень прилично, то АННРБ, в принципе, она финансировалась из СС и по каким-то совместным проектам, если удавалось пробить. Но пробить удавалось редко. Вот. Что касается каких-то технических достижений, то их не было вообще. Почему? Потому что просто не было. Все технические инженеры, они... когда началась война, то, соответственно, гуманитариям в институтах, в общем, подрезали крылышки-то и финансирование.
Я думаю, совсем.
Ну да, кто на фронт, кто, значит, на фронт не всем хотелось, кто в ННРБ прибился, гуманитарный. А технарям финансирование повысили. Война. Соответственно, финансирование. Что он в ННРБ
пойдет? То есть можно предположить, что люди, которые работали в научных центрах, в университетах, они получали больше, чем в ННРБ?
Ну, в порядке полтора-два раза, да.
А
в ННРБ что оставалось? Вот там были, значит, например, лозоведение, как с помощью лозы искать воду в пустыне или там где-то еще. Как с помощью лозы искать золото. Это был проект такой был. Значит, другой проект — выведение породы волшебных лошадей, которые в легендах есть, это лошади вот ассов древних, да, которые одновременно вот очень выносливые, они невысокие, такие вот, значит, коренастенькие, и на них можно ехать, они, значит, и питание, и лошадка, вот, очень выгодная, да. Значит, потом, значит, прибился, например, к ННРБ один такой, значит, исследователь, который коробочку принес, говорит, вот на кнопочку нажимаешь, а он, значит, рентгеновские лучи вокруг, и самолеты падают.
Вот. Ой, здорово.
Ну что вы думаете, 2 месяца проверяли, ну, не работает.
Не работает.
Не работает.
Вот, ну, настойчивость вознаграждается. В конце концов, вот человек там 57-й. Я видел в зарубежном музее раннюю медаль национального социалиста серпом и молотом, тоже как символ рабочих. Откуда были похожие корни? Я, извините, Константин, я займу 10 секунд. Я отвечаю всем интересующимся цитатой из товарища Сталина. Как... многим из вас это бы не понравилось. Исторические параллели опасны.
Опасны, да. Но что касается, на самом деле, нацисты в своей политике всегда использовали риторику человека труда. Я честно скажу, я эту медаль не видел.
Вот сразу понятно. Скажу,
я не видел.
Понятно.
Но, значит, Первомай как День труда... это достижение национал-социалистов. Я имею в виду, вы в Германии.
Да-да-да.
У нас как бы... То есть праздником это вот у буржуазных Германии, в буржуазной Германии, естественно, не было. То есть празднование такое, как государственного праздника, это Германия. Значит, всеобщие там все эти, значит, соревнования по лучшие по профессии, так сказать, это всегерманские, это тоже Германия. Там были специальные значки, специальные награды. То есть это все было... То есть очень много было делалось для рабочих, ну, в данном случае, да. Например, тот же самый Германский трудовой фронт, профсоюз. Да. Вот у него, вот его организация «Сила через радость», которая занималась обеспечением досуга рабочих, это, в общем, организация мощнейшая и крайне эффективная. И во многом... ее деятельность привела к тому, что рабочие последовательно поддерживали Гитлера.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Геннадий, добрый день, Леонид. Я хотел бы Константина Залесского...
Пожалуйста.
Комментарий...
Нет, комментарий нет, вот, нет. Я прошу прощения, комментарий нет. Когда приходит эксперт, не надо его комментировать. Можно внутренне с ним не согласиться или прислать сообщение. А эксперту задают вопрос. Время эксперта очень дорого. 7373948, здравствуйте.
Из Москвы, да. От Млечина и многих других...
Я обращаю ваше внимание, сразу обращаю ваше внимание, что да. Млечин вопрос, не историк. Да. Не историк. Все что угодно, но не историк.
Я говорю, можно верить в такие вот его изречения, и многие другие поддерживают, что ведь никаких голосов НСДРП не хватало на то, чтобы Гитлер стал рейхсканцлером, подключились там социалисты, коммунисты, и роль Коминтерна высока, и Коминтерн
в том, что
знаем,
Гитлер...
кто руководил. Как это так?
В том, что Гитлер пришел к власти, высока роль социал-демократов и коммунистов, да?
Конечно.
Все, я понял. Я еще раз обращаю ваше внимание. Константин Млечин, это мое мнение, не историк. Так же, как не историк Николай Стариков. Так же, как не историки еще тысячи публицистов.
Я честно говорю, я просто не очень понял вопрос.
Что Гитлеру помогли, голосов не хватало нацистских, и еще проголосовали коммунисты.
Гитлер был назначен рейхсканцлером, рейхспрезидентом Гинденбургом. Он был назначен рейхсканцлером президентского кабинета, то есть количество голосов в Рейхстаге ему не было необходимо более 50% голосов для того, чтобы стать рейхсканцлером. Позже был проведен ряд законов, за который проголосовали социал-демократы. Коммунистов вычистили из парламента крайне быстро, они не успели поддержать его. Что касается сотрудничества нацистов и коммунистов в 20-30, начало 30-х годов, оно было, но было незначительно. Причем главный разрыв между Гитлером и Штрассером и то, что когда он выгнал, наконец, Штрассера, его причиной было именно то, что Штрассер выступил в поддержку инициативы коммунистов по конфискации собственности имперских князей. И это вызвало колоссальный скандал, он запретил вообще наезды на частную собственность, и это был разрыв. В общем, с коммунистами у нацистов никогда не было действий. Я не читал Млечина,
да,
поэтому не скажу ничего.
А не надо?
Да.
А честно, вот мое мнение, а не надо? Тут еще пришло сообщение о том, что если человек в нацистской Германии билета в трамвай не брал, его расстреливали сразу.
Нет, не расстреливали. Вот, но, в принципе, не надо много раз было не брать билеты, потому что можно было попасть в концлагерь. Но попасть... Там, понимаете как, концлагерь... Мы знаем концлагеря по войне.
Естественно, и концлагеря уничтожения.
Уничтожение, да. Хотя, опять-таки, не надо говорить, что концлагерь в 20-30-е годы это было там место для отдыха. Да,
да нет.
Ничего подобного. Это было, в общем, такое кошмарное место-то. Просто вещь в чем, что в концлагерь можно было попасть на неделю. А обычно после недели в концлагере выходил человек... Очень сильно поддерживающий режим.
Ну, мозги прочищались,
да, потому
конечно.
Это было совершенно... Причем в концлагерь люди попадали не по приговору. Вот это самое главное отличие.
А, административным решением.
Да. То есть не нужно вас судить и приговорить к концлагерю. Нет, это тюрьма. Это вас приговаривают к тюрьме. А в концлагерь вас превентивно. Чтобы
свежий воздух.
Свежий воздух, да. Что вот, как кажется, человек поддерживает социал-демократических принципов. Ну, пусть посидит 2 недели в концлагере, посмотрим. Очень многие перековывались. Угу. Вот. Но, в принципе, что касается вот, билетов в трамвай, то там были, естественно, предусмотрены штрафы, но за определенное количество, это административное правонарушение, штраф, да?
Да.
Вот, за определенное количество правонарушений полиция, ну, правоохранительные органы могли поднять вопрос о том, что человек занимает асоциальную позицию.
Я думаю, что после разгула веймарской демократии народ рукоплеск.
Нет, очень поддерживали, очень поддерживали. Тем более, что, в общем, немецкий народ законопослушен в целом.
Да.
Вот, но вот просто почему вот такая вот идея, ну, пошла такая, что вот за трамвайный билет можно попасть в концлагерь?
Да.
Потому что определенное количество административных правонарушений могло привести к тому, что человек попал в картотеку асоциальных элементов, а вот оттуда уже можно было и на как, определенное количество, и на месяц, там можно на 2, на 3, можно на неделю попасть в концлагерь. А это как бы...
Ну, очень, неприятно.
Ну, очень неприятно.
7373948, здравствуйте. Ваш вопрос
Леонид,
Константину Залесскому.
Леонид, здравствуйте. Вопрос вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот вы в свое время написали очень потрясающее исследование, называется «Командир элитных частей СС».
Да.
Не планируете ли вы в будущем написать книгу о Йохине Пайпере, вот его судьбе, и о летчике Рудере? Мне кажется, тоже очень интересная судьба летчика была. Спасибо.
Да, но, по-моему, о Пайпере у меня там очерк был в одной из
книг.
Это кто? Пайпер — это командир танковых частей СС, который командовал вот в Арденнах, он там наступал под Харьковом. Ну, это танковый командир СС. Вообще, честно говоря, я так не планировал в ближайшее время писать какую-то отдельную книгу по этим людям. Так что у меня как бы там по авиации отдельно выходила книга. Но там... Нет, я не планировал писать. «Командиров СС» тоже я вроде не планировал новое издание делать. Может быть, это будет переиздано.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос.
Пожалуйста.
В чем разногласие между Гитлером и Черным фронтом Штрассеров?
Ну, так это не просто разногласия, там как бы это противники. То есть, когда, наконец, Штрассера выгнал, вот как мы уже с вами упоминали.
Да, вы уже не раз говорили о Штрассере.
Да, значит, Штрассер, в общем, он был, конечно, вторым человеком в партии после пивного путча, потому что он сумел сохранить, не мало того, что сохранить партию, он сумел, в принципе, сделать партию из баварской, чисто южно-германской, он ее развил на севере Германии. И он имел, так сказать, очень большое влияние и занимал пост и организационного руководителя, это вообще второй пост в партии, и руководителя пропаганды, до Геббельса он занимал этот пост. Но он был явно, он был представитель социалистического направления такого, национал-социалистического, но именно с упором на социализм.
Социализм.
Вот, то есть он как раз выступал вот за поддержку коммунистов в борьбе там против имперских князей, то есть он вот вообще он выступал за сотрудничество с левыми силами, ну, так сказать, в определенных кругах. И когда Шлейхер, вот его, то есть уже с ним, он как раз хотел его оттянуть от Гитлера. Вот. И Гитлер, в общем и целом, победил, он его выгнал из партии. Его, и там главное был не только он, это вот Грегор Штрассер, это руководитель, да. А у него был брат Отто Штрассер, который был журналистом и публицистом. И вот Черный фронт это создал как раз Отто Штрассер, потому что в ночь длинных ножей Грегора Штрассера убили. Вот, и как бы вывели совсем из игры. А Отто Штрассер, он бежал, по-моему, в Швейцарию, если не ошибаюсь, и вот он создал Черный фронт. То есть он создал нацистскую организацию, национал-социалистическую, где как раз превалировала вот националистическая составляющая. Потому что она тоже была нацистская организация, то есть никаких проблем. Вот. Он в основном занимался, это политика, то есть это пропаганда. Он написал книгу, по-моему, называется «Я и Гитлер», что-то в этом, она на русском выходила. Вот. Но по большому счету, то есть он хотел организовать... так сказать, вот параллельное национал-социалистическое движение, которое бы должно было оттянуть на себя вот этих вот сторонников.
Да, еще лучше.
Да,
еще лучше.
Ну, в общем, ничего не вышло у него, конечно.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Выбор даты нападения на Советский Союз 22 июня. В этом была какая-то составляющая мистическая в плане ННРБ?
Хочу вам, значит, сразу предупредить. В Третьем Рейхе все, если не считать там Гиммлера или отдельных людей, ничего мистического не было. То есть это у Гиммлера был ряд таких заскоков личных, которые он из своих денег оплачивал. Что касается Гитлера, у него никакой мистики не было. А Гитлер, придя к власти, официально приказал разогнать всех астрологов и всех вот этих вот предсказателей. Им запрещено было работать в Германии. То есть он это совершенно категорически... могу вам привести такой пример.
А вообще это здравое действие.
Ну, зачем это нужно-то, конечно.
Мне тоже вот, так, мне
значит, например, вот у нас, значит, когда... так называемое копье судьбы из Вены, да, перевезли в Нюрнберг, вот да. Перевезли имперские регалии, и это копье. И вот у нас говорят, вот, значит, с этим копьем его должны были понести впереди нацистских армий. Ну, понятно, да, дали по тексту. Так вот, его перевезли в Нюрнберг и поместили в зале, который рядом с ратушей. Ну, в зале ратуши. Не в главном зале, в боковом зале ратуши. Вот, и оно сейчас существует, эта ратуша. Вот. И буквально через месяц в Нюрнберг на очередной партийный съезд приехал Гитлер. И он пришел в главный зал ратуши, чтобы встретиться с руководством нюрнбергской парторганизации. Он, значит, приветствовал, значит, Либель, мэр Нюрнберга, говорит, типа, мой фюрер, вот там лежит копье судьбы.
Копье, да.
Гитлер развернулся и ушел. Он не пошел в зал смотреть копье судьбы. Ему это было абсолютно на это наплевать. У него была совершенно конкретная антихристианская направленность. Он был ярко выраженным антихристианином. То есть, и никакое копье судьбы, какая мистика его, в общем, не интересовало. В связи с этим выбор 22 июня 41 года ни с какой мистикой не связан, тем более, что в общем и целом нападение на Советский Союз предполагалось отнюдь не 22 июня, а раньше. И как бы кампания против Греции, которую Гитлер должен был выложить...
И против Югославии.
Да, против Югославии. Из-за в общем и целом авантюры нашего друга, его друга Бенита Муссолини, он, значит, в общем и целом как бы сдвинуло наступление на Советский Союз примерно месяца на два. То есть как бы, в общем, не предполагалось 22
опять
июня.
Опять мистики никакой.
Да, опять никакой мистики, а просто, так сказать, стечение обстоятельств.
Да.
Да. Так же, как и еще могу вам сказать, и 1 сентября 1939 года тоже, потому что планировалось изначально несколько...
пораньше,
несколько по-моему. Раз, несколько раз сдвигался в последний момент.
Я представляю себе огромную картину маслом, где-нибудь так 3 на 8 метров, цыганка гадает Гитлеру по руке.
Да-да-да.
Я думаю, это очень. Это, да. Она неправильная исторически изначально, да, да. Но тем не менее. 7373948, здравствуйте. Ваш вопрос Константину Залесскому, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Павлович, город Чехов.
Да, пожалуйста. Да?
Я почитал, что в одном из своих писем товарищу Молотову наш великий академик Иван Петрович Павлов обвинял большевиков, что благодаря их действиям в Европе распространяется фашизм, и что до Октябрьской революции такого явления не было. Вот как следует понимать нашего выдающегося ученого?
Ну, так, во-первых, мы уже упоминали с вами, когда говорили о фашизме, что до Октябрьской революции, естественно, фашизма не было, потому что в основном не было питательной среды, среды вот этой вот ветеранов. Конечно. Что касается вот того, что говорил Павлов, значит, ну, естественно, я не скажу, что имел в виду Павлов конкретно, да, я могу только предположить. Все дело в том, что именно в... эти годы, то есть еще до момента своего прихода к власти, Гитлер, в частности, и нацистская пропаганда в широком масштабе, причем не нацистская, а именно фашистская, то есть в других странах Европы тоже, всегда последовательно заявляла, что главной сутью и составляющей их движения является недопущение прихода к власти коммунистов. То есть их то есть реакция даже вот после войны, когда появились ряд первых исследований по фашизму в Европе, там, например, тот же самый Нольдов, который написал книгу «Фашизм и его эпоха», он, немецкий историк, он вообще поставил причиной возникновения фашизма коммунизм, большевизм. То есть, что он сказал, что нацизм был ответной реакцией на большевизм. Да. Вот, могу вам сказать так, что сейчас Нольда опровергнут.
А, правильно.
Да. То есть сейчас его точка зрения иногда появляется, но в принципе она очень так, ну, вилами на воде писана. То есть он перегнул, конечно, там палку. Это играло определенную роль, но отнюдь не главенствующую.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва.
Да, Денис, пожалуйста.
Вот к вопросу о символах очень интересно. Вы сказали про появление серпа и молота на каких-то там символических...
Но это не мы сказали.
Артефакты, да?
Не-не-не, а вот... мы не говорили. Это какой-то, это слушайте.
Я как раз не видел, поэтому это ничего слушайте. Не скажу.
Да. Вот, у меня вопрос по поводу одной медали интересной, по-моему, 33-го года, посвященной Палестине, где на аверсе свастика, а на реверсе звезда Давида. Вот по этому поводу что-нибудь вы можете сказать?
Вы знаете, я, скорее всего, не могу сказать, потому что я не занимаюсь как бы вот коллекционированием, да? Чтобы говорить что-то вот о конкретном, скажем так, какой-нибудь такой редкой медали, то ее нужно как бы видеть и хорошо знать.
Ее нужно хорошо знать и не исключать возможности подделки.
Да-да-да, чтобы не попасть на подделки, то есть здесь как бы вопрос скорее не к историку, а к коллекционеру.
Нумизмату.
Да,
нумизмату
коллекционеру.
Константин, поэтому... огромное спасибо за то, что пришли. Я очень надеюсь, что это не в последний раз. А у нас завтра что? Культур, мультур, телевидение, блистательность некоторых телеканалов и книги, которые еще почему-то продолжают писать и продавать. До свидания, всего вам самого доброго.
До свидания.